Когда Ваник вернулся и объявил, что балу он уже привязан, поручик Лукаш сказал: «Вы меня, Ваник, знаете. Я не люблю делать таких вещей, но я не могу поступить иначе. Во-первых, вы знаете, что когда у собаки отнимают кость, она огрызается. Я не хочу, чтобы возле меня жил негодяй. Во-вторых, то обстоятельство, что балу он привязан, имеет крупное моральное и психологическое значение для всей команды. За последнее время ребята, как только попадут в маршевый батальон и узнают, что их завтра или послезавтра отправят на позиции, делают, что им вздумается». Поручик с измученным видом тихо продолжал: «Позавчера, во время ночных маневров, должны были мы действовать против учебной команды вольноопределяющихся за сахарным заводом. Первый взвод, авангард, более или менее соблюдал тишину на шоссе, потому что я сам его вел. Но второй, который должен был идти налево и расставить под сахарным заводом дозоры, тот вел себя так, будто возвращался с загородной прогулки. Поют себе и стучат ногами, так что, наверное, в лагере слышно было. Кроме того, на правом фланге шел на рекогносцировку местности около леса третий взвод. От нас, по крайней мере, 10 минут ходьбы, а все же ясно было видно, как эти мерзавцы курят. Повсюду огненные точки. А четвертый взвод — тот, который должен был быть арьергардом. Черт знает, каким образом вдруг появился перед нашим авангардом, так что его приняли за неприятеля, и мне пришлось отступать перед собственным арьергардом, наступавшим на меня. Вот какой досталось мне в наследство 11-я маршевая рота. Что я из этой команды могу сделать? Как они будут вести себя во время настоящего боя?» При этих словах Лукаш молитвенно сложил руки и сделал мученическое лицо, а нос у него вытянулся. «Вы на это, господин поручик, не обращайте внимания», — старался успокоить его старший писарь Ваник. «Не обращайте на это внимания. Я уже был в трех маршевых ротах, и каждую из них вместе со всем батальоном расколотили, а нас отправляли на переформирование. Все эти маршевые роты были друг на друга похожи, и ни одна из них ни на волосок не была лучше вашей, господин обер-лейтенант. Хуже всех была 9-я. Та потянула с собой в плен всех унтеров и ротного командира. Меня спасло только то, что я отправился в полковой обоз за ромом и вином, и они проделали все это без меня. А знаете ли вы, господин обер-лейтенант, что во время последних ночных маневров, о которых вы изволили рассказывать, учебная команда вольноопределяющихся, которая должна была обойти нашу роту, заблудилась и попала к Нейзидлерскому озеру? Марширует себе до самого утра, а разведочные патрули, так те прямо влезли в болото. А вел ее сам господин капитан Сагнар. Они дошли бы, небось, до самого Шопрана, если бы не рассвело», — продолжал конфиденциальным тоном старший писарь, который смаковал подобные происшествия. Ни одно из них не ускользнуло от его внимания. «Знаете ли вы, господин обер-лейтенант, — сказал он, интимно подмигивая Лукашу, — что господин капитан Сагнер будет назначен командиром нашего маршевого батальона? По словам штабного фельдфебеля Гегнера, первоначально предполагалось, что командиром будете назначены вы, как самый старший из наших офицеров, а потом будто бы пришел в бригаду приказ из дивизии о назначении капитана Сагнера». Поручик Лукаш закусил губу и закурил сигарету. Во всем этом он уже знал и был убежден, что с ним поступают несправедливо. Капитан Сагнер уже 2 раза обошел его в чине. Однако Лукаш только проронил: «Не в капитане Сагнере дело». «Не очень-то мне это по душе», — интимно заметил старший писарь. «Рассказывал мне фельдфебель Гегнер, что господин капитан Сагнер в начале войны вздумал где-то в Черногории отличиться и гнал одну за другой роты своего батальона на сербские позиции под обстрел пулеметов, несмотря на то, что это было совершенно гиблое дело, и пехота там вообще ни черта не сделала бы, так как сербов с тех скал могла снять только артиллерия. Из всего батальона осталось только 80 человек. Сам капитан Сагнер был ранен в руку, потом в больнице заразился еще дизентерией, и только после этого появился у нас в полку в Будаевицах. А вчера он будто бы распространялся в офицерском собрании, что мечтает о фронте, готов потерять там весь маршевый батальон, но себя покажет и получит «Сигнум Лаудис» — знак отличия. За свою деятельность на сербском фронте он получил фигу с маслом, но теперь или ляжет костьми со всем маршевым батальоном, или будет произведен в подполковники. А маршевому батальону придется туго. Я так полагаю, господин обер-лейтенант, что этот риск и нас касается. Недавно фельдфебель Гегнер говорил, что вы очень не ладите с капитаном Сагнером, и что он в первую очередь пошлет в бой нашу 11-ю роту в самые опасные места. Старший писарь вздохнул. Мне думается, что в такой войне, как эта, когда столько войск и так растянута линия фронта, можно достичь успеха скорее хорошим маневрированием, чем отчаянными атаками. Я наблюдал это под Дуклою, когда был в 10-й маршевой роте. Тогда все сошло гладко, пришел приказ. Nicht schießen, не стрелять. Мы не стреляли, а ждали, пока русские к нам приблизятся. Мы бы их забрали в плен без единого выстрела. Только тогда около нас на левом фланге стояли идиоты-ополченцы, и они так испугались русских, что начали удирать под гору по снегу, прям как по льду. Но мы получили приказ, где указывалось, что русские прорвали левый фланг, и что мы должны отойти к штабу бригады. Я тогда как раз находился в штабе бригады, куда принес на подпись ротную продовольственную книгу, так как не мог разыскать наш полковой обоз. В это время в штаб бригады стали прибегать поодиночке ребята из 10-й маршевой роты. К вечеру их прибыло 120 человек, а остальные, как говорили, заблудились во время отступления и съехали по снегу прямо к русским, вроде как на тобогане. Натерпелись мы там страху, господин обер-лейтенант. У русских в Карпатах были позиции и внизу, и наверху. А потом, господин обер-лейтенант, капитан Сагнер... «Оставьте вы меня в покое с капитаном Сагнером», — сказал поручик Лукаш. «Я сам все это отлично знаю. Не думайте только, пожалуйста, что когда начнется бой, вы опять случайно очутитесь где-нибудь в обозе и будете получать ром и вино. Меня предупредили, что вы пьете горькую. Стоит посмотреть на ваш красный нос, сразу видно, с кем имеешь дело». «Это все с Карпат, господин обер-лейтенант. Там поневоле приходилось пить. Обед нам приносили на гору холодный, в окопах был снег, огонь разводить нельзя. Нас только ром и поддерживал. И если б не я, с нами случилось бы, что и с другими маршевыми ротами, где не было рому, и люди замерзали. Но зато у нас всех от рому стали красными носы, и это имело плохую сторону, так как из батальона пришел приказ, чтобы на разведке посылать тех солдат, у которых носы красные». «Теперь зима уже прошла», — многозначительно проронил поручик. «Ром, как и вино, господин обер-лейтенант, на фронте незаменимы во всякое время года. Они, так сказать, подбадривают. За полкотелка вина и четверть литра рому солдат сам пойдет драться с кем угодно. Что это за скотина опять стучит в дверь? Не может прочесть, что ли, на дверях «Nicht klopfen»? Не стучать? Herein! «Войдите!» Поручик Лукаш повернулся в кресле и увидел, что дверь медленно и тихо открывается. И так же тихо в канцелярию 11-й маршевой роты вступил бравый солдат Швейк, отдавая честь еще в дверях. Вероятно, он отдавал честь еще, когда стучал в дверь, разглядывая надпись «Nicht klopfen». Швейк держал руку у козырька, и это очень шло к его совершенно довольной, беспечной физиономии. Он выглядел как греческий бог воровства, облаченный в скромную форму австрийского пехотинца. Поручик Лукаш на момент невольно зажмурил глаза под ласкающим взглядом бравого солдата Швейка. Наверное, с такой любовью глядел блудный, потерянный и вновь обретенный сын на своего отца, когда тот в его честь жарил на вертеле барана. «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я опять здесь», — заговорил Швейк с такой откровенной непринужденностью, что поручик Лукаш сразу пришел в себя. С того самого момента, когда полковник Шредер заявил, что опять посадит ему на шею Швейка, поручик Лукаш каждый день в мыслях отдалял момент свидания. Каждое утро поручик думал, сегодня он не появится. Наверное, он опять чего-нибудь натворил, и его еще там подержат. Но все эти расчеты Швейк разбил своим милым и простым появлением.